Такое решение было принято, несмотря на обеспокоенность европейских правозащитников в связи с недавним избранием спикером сербского парламента, националиста Томислава Николича. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. В Самаре на несколько часов были задержаны московские журналисты, приехавшие делать репортаж об организации марша несогласных. В Москве продана недвижимость концерна «ЮКОС». Британский министр финансов Гордон Браун официально выдвинул свою кандидатуру на пост лидера лейбористов и премьер-министра.
С новостями часа вас познакомил Александр Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Переговоры лидеров России, Казахстана и Туркмении по газовой проблеме. Энергетический саммит в Кракове. Выставка графики Зинаиды Серебряниковой в Москве. Эти и другие темы, обзор европейской прессы и, конечно же, наши постоянные рубрики. Все это в этом части информационной программы «Время свободы». Итак, начнем с первой из международных тем этого часа. В Ашхабаде сегодня президенты Туркмении и России Гурбангулы Бердымухамедов и Владимир Путин после переговоров приняли совместное заявление об укреплении добрососедства между прикаспийскими государствами. Главная цель встречи – обсуждение сотрудничества в топливно-энергетической сфере и вопросы транспортировки туркменского газа. Как считают эксперты, Путин стремится предотвратить строительство транскаспийских трубопроводов в обход России. До визита в Туркмению Владимир Путин в рамках шестидневной поездки по Центральной Азии побывал в Казахстане. Сейчас президент Казахстана Нурсултан Назарбаев также находится в Ашхабаде. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Большинство экспертов называют визит Владимира Путина в Туркмению и трехсторонний саммит Путина, Бердымухамедова и Назарбаева, который должен пройти в туркменском прикаспийском городе Туркменбаши, энергетической победой российской внешней политики. После распада Советского Союза Москва потеряла лидирующие позиции в регионе. Сегодня Владимир Путин, по мнению западных обозревателей, пытается создать российско-казахстанско-туркменский топливный альянс, чтобы направить транспортировку всего туркменского газа вдоль восточного берега Каспийского моря через Казахстан в Россию. Мнение моей коллеги, директора туркменской службы «Радио Свобода» Агульджамал Езлыевой.
Это очень важная встреча, потому что сейчас все ждут, что ответит Туркмения. Какой путь выберет Ашхабад? Откроет ли он двери для западных топливных концернов, предлагающих свои альтернативные проекты транспортировки газа, или останется с Россией и направит весь свой газ в Европу через российскую территорию?
По мнению политологов и экономистов, как западных, так и российских, скорее всего, Ашхабад подпишет соответствующие соглашения с Москвой. До визита в Туркмению Путин побывал в столице Казахстана, Астане. Об итогах его переговоров с президентом Нурсултаном Назарбаевым рассказывает корреспондента «Радио Свобода» в Казахстане Сергей Козлов.
Первое, о чем лидеры двух стран сообщили после своей встречи, так это о приверженности совместной разработки нефтяных месторождений в северной части шельфа Каспийского моря и транспортировки нефти и газа через территорию России. В частности, Астана и Москва договорились увеличить мощности Каспийского трубопроводного консорциума с 23 до 40 миллионов тонн нефти в год. Далее стороны подписали соглашение о создании международного центра по обогащению урана, который, как было сказано, в ближайшее время начнет действовать на базе химического комбината в Ангарске в Иркутской области. И, наконец, третий главный итог переговоров – это достижение соглашения между казахстанским руководством и компанией «Газпром» об условиях функционирования совместного предприятия на базе Оренбургского газоперерабатывающего завода.
Не все эксперты, однако, уверены, что в отношениях Москвы и Астаны нет проблем. Договоренность о создании российско-казахстанского международного центра по обогащению урана, например, скорее тактическая победа, в то время как многие стратегические вопросы еще не решены. Мнение известного российского экономиста, депутата Госдумы Сергея Глазева.
Развитие Казахстана и России развивается достаточно успешно, однако до сих пор мы не завершили формирование таможенного союза и единого экономического пространства. Эти решения глав государств, которые последний раз принимались уже почти год назад, так и остались невыполненными. выполненными до сих пор, хотя в очередной раз все сроки истекли. Это наводит на мысль о том, что наши правительства не очень-то хотят формировать единое экономическое пространство, поскольку оно будет означать некоторый частичный отказ от национального суверенитета в области торговой политики. В данном случае ведомственные интересы, скажем, нашего Министерства экономики, которое ведет переговоры по ВТО и не хотят менять формат этих переговоров, видимо, играют ключевую роль. То есть, несмотря на политическое желание создать единое экономическое пространство и таможенный союз, люди, которые тянут Россию, ну, может быть, и Казахстан в ВТО, этому делу явно препятствуют. Вначале, дескать, нам нужно вступить в ВТО порознь, а затем создавать единое экономическое пространство. Как специалист в этой области могу сказать, что это такой, мягко говоря, самообман. Если мы вступим в ВТО на разных условиях, то мы уже в обозримом будущем никакого единого экономического пространства и таможенного союза создать не сможем. Нам это просто не дадут сделать. И сделать это будет очень и очень трудно.
Говорил известный экономист, депутат Госдумы Сергей Глазьев. Накануне сегодняшних переговоров в Ашхабаде свое мнение о визите президента Владимира Путина в страны Центральной Азии высказал Радио Свобода заместитель директора Московского центра по изучению постсоветского пространства Алексей Власов.
Утечка информации о том, что одной из тем переговоров в начале в Астане, а затем и в Ашхабаде будет вопрос о участии Казахстана и Туркменистана в прикаспийском проекте, то вот этот анализ показывает, что утечка информации в основном идет через российские источники. Это означает, что в канун переговоров российская сторона пытается своего рода создать такую информационную поддержку этому проекту и, видимо, использовать это как дополнительный аргумент в убеждении Нурсултана Назарбаева и туркменского лидера в том, что этот проект одинаково будет выгоден как России, так и ее центральноазиатским партнерам. Поэтому я полагаю, что российское руководство хотело бы, чтобы именно этот вопрос стал такой ключевой новостью дня для международных СМИ, освещающих ход визита Владимира Путина в Центральную Азию. Восточные партнеры российского президента, я так полагаю, не склонны к тому, чтобы чрезмерно афишировать именно эту сторону переговорного процесса и общая стратегия, которую проводят крупнейшие российские энергетические корпорации на постсоветском пространстве. Концентрация в своих руках или, по крайней мере, в проектах с участием российской стороны основных потоков транспортировки энергоносителей. Это, прежде всего, связано с деятельностью «Газпрома». Вторая сторона носит такой более характер, связанный с геополитическими процессами. Ни для кого не секрет, что энергетика – это мощнейший ресурс, связанный и с достижением определенных политических и даже политико-военных целей. И поэтому для России сейчас вопросы энергоресурсов едва ли не являются главной проблемой собственного доминирования или, по крайней мере, сохранения позиций на постсоветском пространстве и в Центральной Азии прежде всего. Поэтому создание такого мощного энергетического альянса с участием России, Казахстана, Туркменистана и, возможно, Узбекистана – это как раз главный ресурс отстаивания собственных позиций.
Мнение заместителя директора Московского центра по изучению постсоветского пространства Алексея Власова. В Туркмении переговоры президентов трех стран не закончатся. После саммита 12 мая в городе Туркменбаши Владимир Путин, Гурбангулы Бердымухамедов и Нурсултан Назарбаев продолжат обсуждать совместную энергетическую политику в Казахстане. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Самаре прошел обыск в редакции «Новой газеты». Изъяты компьютеры. Правоохранительные органы утверждают, что в редакции использовали нелицензионное программное обеспечение. В Москве продана недвижимость концерна «ЮКОС», включая 22-этажное здание центрального офиса. В Верховном суде Кабардино-Балкарии начались предварительные слушания по делу ингушских милиционеров, которых обвиняют в халатности, повлекшей за собой захват заложников в Беслане и гибель людей. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах Свободы» через 45 минут в начале следующего часа. И, конечно, наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать по адресу на сайте, по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Сегодняшние переговоры в разных частях Евразии, если так можно сказать, переговоры Владимира Путина с лидером Туркмении в Ашхабаде, посвященные газу, газовым проблемам, и энергетический саммит, который открылся сегодня же в Кракове. Все эти проблемы станут одной из главных тем итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары в эфире «Свободы» в 20 часов по Москве после выпуска новостей. Не пропустите. Ну и, конечно, важнейшей международной, по крайней мере, европейской новостью продолжает быть заявление Тони Блэра о том, что он 27 июня уходит в отставку с поста главы Лейбористской партии и премьер-министра Великобритании. Сегодня Тони Блэр поддержал кандидатуру министра финансов Гордона Брауна в качестве своего преемника на посту лидера лейбористов и возможного премьера. Ну, а пресса продолжает обсуждать наследие Тони Блэра, итоги его десятилетнего нахождения у власти. Об этом мы сейчас поговорим в рамках обзора «Европейской печати». Рядом со мной в студии мой коллега Иван Толстой. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Так что пишут о Блэре?
Как же нам будет не хватать Блэра? Отличный был объект для насмешек. Британская Independent приводит высказывания английских сатириков об уходящем в отставку премьере. Дэйв Браун, карикатурист из вот этой как раз Independent. Я расстаюсь с Блэром без сожаления. У меня вызывает отвращение его личности и его дела. Но карикатуры на него рисовать было просто здорово. В них можно было вложить всю желчь, все возмущение, всю тоску. Чем он войдет в историю? Войной в Ираке. Это мог бы быть мир в Северной Ирландии, но Ирак затмил все остальное. На него проще всего делать обычные шаржи. Но надо было как-то показать его раздвоение личности, скажем, нарисовать один глаз выпученным и блестящим, а второй крепко зажмуренным. Со временем начинаешь вносить вот такие маленькие детали. Скажем, когда рисуешь его на трибуне, можно обыграть такую штуку. Он протягивает руки в одну сторону и ставит ладони параллельно, а потом в другую, и то же самое. Я понимаю, политиков этому учат, но не знаю, что этот жест может означать. А вот мнение Джона Моррисона, автора юмористического романа «Энтони Блэр. Староста школы». «Думаю, когда Тони Блэр согласился участвовать в войне в Афганистане, мы все толковали наши сомнения в его пользу. Я поддерживал многие его начинания, но когда мы вступили в Иракскую войну, я много думал над этим и захотел что-нибудь написать на эту тему». В книге Моррисона, в частности, обыгрывается война в Ираке. И вдруг меня осенило, что Вестминстер во многом напоминает старомодную школу для мальчиков. После этого стало очевидно, нужно именно в таком духе стилизовать книгу о Вестминстере. И, наконец, слова Джона Калшоу, комика и пародиста. «Очень скоро зрители начали тут же узнавать Тони Блэра», — говорит он. «Они поняли, что он всегда обыгрывает свою молодость, напускает на себя серьезный вид, лоб задумчиво наморщен, уши торчком. Поначалу его просто изображали эдаким школьником, потом фронтоватым премьер-министром, любителем брынзы и костюмов от Пола Смита. Затем пришел черед премьера Макиавелли с красными глазами вампира. Но у него всегда была забавная манера назидательно указывать перед собой пальцем. И не менее забавная маленькая премьерская плешь. Жестикуляция и движения у него резкие, дерганные, как у голубя. Когда я его изображаю, я, естественно, все это преувеличиваю и утрирую. Мне больше всего нравились те моменты в его выступлениях, когда он хотел что-то подчеркнуть. В особо важных местах он всегда собирал большой и указательный палец в эдакую щепотку. Это никогда не делалось намеренно. Он действительно хотел создать себе человеческий образ народного премьера».
Типичное беспощадное английское издевательство, бедный Блэр. Какие еще европейские темы сегодня?
Перейдем, переплывем Кале и теперь к французским наблюдениям. Катерин Малаваль в «Либерасьон» пишет: «Социолог Тибо де Сен-Поль из Центра экономических и социологических исследований провел опрос об отношении французов к ужину. Оказалось, что в 8 вечера ужинает 38% Франции. Вечерняя трапеза начинается без 10:07 и заканчивается приблизительно в 9:30. Причем к раннему ужину склонны не только семьи с детьми, но также пожилые французы, люди с меньшими доходами и малообразованные. Соответственно, к более позднему ужину тяготеют холостяки, люди зажиточные и с образованием. Частично это связано с построением телевизионной сетки программ. Новости и погоду смотрят люди попроще. А в 8:50 на французских телеканалах, как правило, начинаются серьезные программы. Журналистские расследования, проблемные ток-шоу, политические круглые столы и так далее. А под это хорошо идет дижестив. Рюмка коньяку, крепкий ликер, граппа. Вообще, регулярный ужин в одно и то же время в Европе в целом вымирает. Последними бастионами этого традиционного ритуала остаются еще французы, частично голландцы и фламандцы.
Да, надо подумать, действительно, когда ужинать и как это связано, может, под программу «Время», если может быть так вот. И последняя тема, у нас осталось чуть меньше минуты.
Гальдони – автор глубоко итальянский, так озаглавлена публикация в парижской газете «Монд». Карло Гальдони родился 300 лет назад в Венеции, а скончался в 1793 году в Париже. Во Франции он написал и ряд своих пьес. «Монд» публикует интервью с режиссером Миланского театра «Пикколо» Лука Ранкони. На протяжении почти полувека 74-летний Ранкони ставит великого драматурга. В этом году постановка состоится в Парижском театре «Одеон». Пьеса «Веер» не относится к числу известных у Гальдони, и режиссер уже несколько десятилетий сознательно делает свой выбор в пользу таких не прозвучавших гальдоневских произведений. В 63-м он ставил «Честных девушек», затем «Влюбленную служанку» и «Двух венецианских близнецов». Каков он, мир Гальдони, с точки зрения режиссера? В своем интервью Лука Ранкони называет этот мир жестоким, двусмысленным и меланхоличным, хотя и прикрытым вуалью комизма. В этом году Гальдони повсюду. В одном только в Париже идут несколько его спектаклей, крутят художественные и документальные фильмы, устраивают конференции и выставки. Все-таки 300 лет, не шутка.
Спасибо, Иван. Обзор свежих европейских газет подготовил мой коллега Иван Толстой. А мы возвращаемся к газовой, точнее, энергетической теме, с которой начали нашу программу. Сегодня в польском городе Краков проходит саммит руководителей Польши, Украины, Азербайджана и Грузии, посвященный вопросам энергетической независимости этих стран. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который собирался в Краков, в конце концов отказался от участия во встрече и поехал, как мы выяснили в начале этого часа, в Ашхабад. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий.
Власти Польши придают проведению саммита в Кракове, который касается прежде всего вопросов энергетического сотрудничества, серьезное значение. Две недели назад, во время визита президента Украины Виктора Ющенко, об этом говорил президент Польши Лех Качинский. Дорожная карта – это документ, который мы подписали с президентом Ющенко и который касается нашего будущего сотрудничества, в том числе и саммита, который в скором будущем пройдет в Польше и будет касаться вопросов, связанных с энергетикой. Сказал Качинский. В двухдневном саммите должны были принять участие президенты Польши, Казахстана, Украины, Азербайджана и Грузии. Пяти стран, которые, по словам Леха Качинского, заинтересованы поставками каспийской нефти в Западную Европу. Речь идет прежде всего о строительстве продолжения украинского трубопровода «Одесса-Броды» до города Плоцк и использования его для перекачки нефти с месторождений в бассейне Каспийского моря. В Краков, однако, не приедет президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который в этот же день планирует визит в Туркмению с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения планов строительства нового газопровода из Средней Азии в Россию. В такой ситуации трудно прогнозировать, насколько саммит будет эффективным. Кроме того, за время, которое прошло от сообщения о том, что в Кракове встретятся президенты пяти стран, неожиданно уменьшились также шансы на поставки каспийской нефти через продленный до территории Польши трубопровод «Одесса-Броды-Плоцк» из-за подписанного в марте соглашения между Россией, Болгарией и Грецией. Соглашение, которое предусматривает строительство к 2010 году нефтепровода из Болгарии в Грецию, позволит переправлять до 50 миллионов тонн нефти в год из России и Казахстана. Этот путь станет серьезной конкуренцией проекту, связанному с проектом «Одесса-Броды». Две недели назад появился еще один конкурент – итальянско-турецкий проект строительства нефтепровода с Черноморского побережья Турции к терминалу Цейхан на Средиземном море. Однако, даже если саммит в Кракове не закончится принятием переломных решений, нынешние польские власти все равно не откажутся от поисков альтернативных источников поставок энергоносителей в страну. Это одна из приоритетных задач правительства Польши. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная петербургская тема. Санкт-Петербург знаменит дворцовыми и садово-парковыми красотами, но поддержание их на должном уровне всегда вызывало у руководителей города большие сложности. Приводить город в порядок мешает неэффективность управления, нехватка средств и специалистов. Но самое главное, из-за стремительной застройки центра города все меньше становится парков, скверов, участков земли, которые могут подлежать озеленению, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская. Здравствуйте.
В 2007 году на озеленение Петербурга выделено 1 миллиард 380 миллионов рублей. С одной стороны, это не так мало. С другой, очень мешает разделение этой суммы на две части. 990 миллионов рублей предназначено на текущее содержание, остальное на капитальный ремонт садов, парков и скверов, говорит начальник садово-паркового хозяйства Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству правительства Петербурга Александр Мизенко.
К сожалению, еще наше законодательство выстроено не всегда в нашу пользу. Мы, например, не можем купить скамейку, мы не можем купить урну, мы не можем купить какую-то хорошую дорогостоящую композицию для вертикального озеленения, потому что это уже основные средства. А за счет текущего содержания можно содержать только то, что уже есть. И вот получается парадокс. Ежегодно у нас ломают, жгут, выбрасывают скамейки в садах, парках, а пополнять мы их не можем. Нужно в обязательном порядке предусматривать определенные средства в бюджете. Как правило, это за счет другого источника. Выносить это на комитет финансов. А когда начинается кромсание бюджета, с этими вещами поступают так же, как вот в общем бюджете с культурой. Все отсекается, убирается. 3 года мы не могли закупить урны для города. Неоперативное выделение, скажем так, вот этих финансовых средств сдерживает быстрое и оперативное внедрение новых форм и новых технологий цветочного оформления города.
Все работы и по текущему содержанию, и по ремонту лесопарковой зоны Петербурга проводятся не просто так, а на основании генеральной схемы озеленения города.
В генеральном плане озеленения Санкт-Петербурга представлены все административные районы города. Имеется район города, его схема, его план. В генеральную схему включены численность населения этого района, площадь зеленых насаждений на момент разработки генеральной схемы и по годам, как это численность будет меняться, а также как будет меняться площадь зеленых насаждений на одного жителя. Также расписаны объекты зеленых насаждений общего пользования. Это сколько парков, садов, скверов, бульваров в каждом районе. А общая схема обозначает, сколько садов, парков, скверов, улиц озелененных есть на момент разработки генеральной схемы и как это будет меняться по годам вплоть до 2025 года.
Нормативы, принятые в советское время, используемые сейчас как рекомендации, составляют 21 квадратный метр зеленых насаждений на человека. Во многих районах Петербурга эта цифра даже по официальным данным гораздо меньше, а когда независимые специалисты, экологи начинают делать сверку, то оказывается, что, например, только в одном московском районе разница между зелеными насаждениями, существующими на бумаге, и имеющимися в действительности составляет 150 гектаров. Это происходит в во-первых, потому что в официальных данных садово-паркового хозяйства учитываются любые клочки зелени, например, зеленые разделительные полосы на бульварах между потоками машин, а также клумбы и цветники где-нибудь в аэропорту или на вокзалах. Но это только один источник разницы в учете зеленых насаждений. О втором говорит Александр Карпов, представляющий Центр экспертиз ЭКОМ.
Это, конечно, те вот эти застроенные гигантские территории, которые безвозвратно утеряны, они ушли под застройку. Итого, сейчас получается, что на человека в московском районе, с учетом реального снижения численности населения, приходится всего-навсего 14 квадратных метров, то есть на треть меньше, чем хотелось бы. Если дальше будет проводиться уплотнение застройка и увеличение численности населения и сокращение территорий зеленого насаждения общего пользования, то, соответственно, этот дефицит будет только возрастать. Я хотел бы еще сказать по комиссионному озеленению, которое должно происходить. Оно не проводится. Но при этом интересная деталь. Деньги на компенсационное озеленение регулярно с каждого застройщика в бюджет Петербурга перечисляются. Таким образом, пополняется бюджет Петербурга, но проследить дальнейшую судьбу этих денег, куда они идут, невозможно. Управление садово-паркового хозяйства по-прежнему говорит о том, что нам не хватает денег на то, чтобы нормально обслуживать территории.
Видимо, и в этом сезоне Петербург вряд ли станет более зеленым городом. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 16 часов 30 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 19 часов в эфире «Свободы» слушайте программу «Время гостей». Сразу после выпуска новостей, конечно же. В гостях у моего коллеги Владимира Бабурина, депутат Государственной Думы. Думы бывший мэр Владивостока Виктор Черепков. А в ближайшие полчаса, до конца этого часа нашей программы, вас, среди прочего, ждут экономическая панорама, новости культуры и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. Ну а пока главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Самаре прошел обыск в редакции «Новой газеты», изъяты компьютеры. Правоохранительные органы утверждают, что в редакции использовали нелицензионное программное обеспечение. Накануне в Самаре прошли обыски во всех типографиях. Сотрудники милиции искали агитационные материалы. К маршу несогласных были задержаны несколько московских журналистов. В Москве продана недвижимость концерна «ЮКОС», включая 22-этажное здание центрального офиса. Победителем аукциона стала малоизвестная российская компания «Прана», купившая офисы «ЮКОСа» почти за 4 миллиарда долларов. В чьих интересах действует «Прана» неизвестно. Другим участником аукциона была государственная компания «Роснефть». В Верховном суде Кабардино-Балкарии начались предварительные слушания по делу ингушских милиционеров, которых обвиняют в халатности, повлекшей за собой захват заложников в Беслане и гибель людей. Предстоит решить, где именно будут судить начальника Малгобекского РОВД Ингушетии и его заместителя. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 11 мая.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
11 мая 1993 года. Конфликт первого президента Чеченской республики генерала Джохара Дудаева с оппозицией. Противниками Дудаева были старая советская номенклатура, а также его бывшие соратники по перестройке. Опираясь на поддержку чеченского народа, президент Дудаев распустил парламент и совет министров. О своих взаимоотношениях с оппозицией Джохар Дудаев рассказал в эксклюзивном интервью «Радио Свобода».
Дело в том, что я сделал все, что можно было сделать, и даже почти невозможное по требованию оппозиции. От меня потребовали распустить парламент еще зарождавшейся молодой республики. Я пошел на встречу, зная, каким тяготам приведет меня. От меня потребовали распустить кабинет министров. Я и на этот шаг пошел. Но больше с меня взять уже нечего. А цель была одна – сделать меня диктатором. Сделать меня заложником и овладеть, прежде всего, ключевыми постами, материальным ценностям. Им нужна ни демократия, ни конституция, ни закон, ничего святого. Им нужно просто сейчас, в переходный период, овладеть ситуацией и разграбить остатки того, что нам досталось от 73-го места в социальном развитии от этого обездоленного народа.
Джохар Дудаев отрицал, что он был инициатором приостановления деятельности парламента и распуска кабинета министров.
У меня такой инициативы не только не было. Я был далек от этой мысли и до последней крайней черты держался, не распуская ни парламент, ни кабинет министров. Просто аппетиты у оппозиционеров разгорелись до такой степени, что они перешли в разжигание страстей и в агрессивные действия, перешедшие уже в диверсии и провокации. И чтобы выбить у них козырь от этих диверсионно-провокационных действий, я был вынужден на многосоттысячном митинге объявить ситуацию и, посоветовавшись с народом, с верой и надеждой, что народ одобряет и поддерживает, я вынужден был идти на эти шаги.
Генерал Дудаев не исключал возможность договориться с оппозицией.
Я убежден, удастся достичь, если они взвешенную программную позицию свою выдадут. То, что они предлагают, это абсурд. Даже неизвестно конкретно, что они требуют. Вот когда они говорят, давайте, давайте, я говорю, давайте, но только это надо сделать. Вот закон, вот конституция, вот давайте по конституции, по законам. Когда они видят удовлетворение их запросов, они ищут другие пути, не зная, за что ухватиться. Якобы вот Дудаев не идет навстречу. А Дудаев, наоборот, им идет навстречу.
Эксклюзивное интервью первого президента Чеченской Республики Джохара Дудаева, «Радио Свобода». 11 мая 1993 года.
рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
От истории, истории чеченского конфликта вернемся к новостям, новостям культуры. Госсекретарь США Кондолиза Райс посетила выставку современных иранских художников в Вашингтоне. 10 из этих художников отказались фотографироваться с гостьей. Это и другие новости культуры в панораме Игоря Померанцева.
Министерство финансов США расследует законность путешествия на Кубу режиссера Майкла Мура в ходе съемок фильма «Больной». Вместе с Муром на Кубе побывали снявшиеся в фильме 11 спасателей, которые получили травмы во время операции по оказанию помощи жертвам теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. На Кубе они прошли курс лечения. Министерство финансов заявило, что оно изучает, не нарушил ли Майкл Мур торгового эмбарго США против Кубы. По сообщениям прессы, новая картина Мура «Больной» остро критикует американскую систему здравоохранения, в частности, систему ухода за больными и американскую фармацевтическую промышленность. Премьера картины состоится на Каннском кинофестивале 19 мая. В США она выйдет в прокат 29 июня. Государственный секретарь США Кондолиза Райс посетила в Вашингтоне выставку 14 иранских художников. 10 из них отказались фотографироваться с госсекретарем, а двое не сопровождали ее во время экскурсии по галерее. По словам некоторых художников, они избегали политических жестов. Журналисты и фотокорреспонденты были допущены в выставочный зал после завершения экскурсии. Прощаясь, Кондолиза Райс заявила, что ей очень понравилась выставка. В этот момент рядом с ней были 4 иранских художника. Американские чиновники заявили, что иранские власти, скорее всего, предупредили художников о том, что они не должны фотографироваться или сниматься с госсекретарем. Однако независимые источники не подтверждают этого. В Каракасе должно состояться совместное выступление двух нобелевских лауреатов – поэта Дерека Уолкота с островов Вест-Индии и обладателя премии мира, банкира и экономиста из Бангладеша Мохаммеда Юнуса. Накануне выступления Дерек Уолкот дал пресс-конференцию. Он говорил о богатстве культуры стран Карибского региона и об оптимизме и героизме нового света. 82-летний французский дирижер и композитор Пьер Булез заявил в Вене, что намерен завершить свою карьеру в оперном искусстве. В субботу в рамках Венского музыкального фестиваля состоится премьера оперы Леоша Яначика «Из мертвого дома» по мотивам записок «Из мертвого дома» Достоевского в постановке Патриса Шеро. В этой постановке Булез выступил в роли музыкального руководителя. Последний раз Булез и Шеро сотрудничали в 1976 году, когда ставили «Кольцо Нибелунга» Вагнера в Байрейте.
Игорь Померанцев, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжим культурные темы. В Московской галерее «Дом на Щекино» открылась выставка Зинаида Серебрякова «Детский портрет». В экспозиции представлены малоизвестные широкой публике графические работы знаменитой художницы, рассказывает Лилия Пальвелева.
Подавляющее большинство показанных на выставке акварелей и карандашных рисунков, говорит директор галереи «Дом на Щекино» Наталья Рюрикова, из частных семейных собраний.
Семья Лансере Серебряковых – это огромный клан, живущий в Москве, и у всех есть работы Серебряковой.
Да, и ценность этой выставки в том, что не часто можно увидеть эти работы, они не музейные.
Нет, практически и нет такой возможности. Это можно назвать премьера. Мне лично эта выставка дорога тем, что это графика, и вот здесь контакт с ней наиболее близкий, потому что картина это всегда как-то, знаете, художник, кисти, картины, и ты сразу немножко отдаляешься. А это такой вид искусства, очень тонкий, очень каллиграфический, ювелирный и очень живой. В этих работах ощущаешь вот это ушедшее поколение, с которым так жестоко и так страшно расправилась наша страна.
Признание пришло к Зинаиде Серебряковой в ранней молодости, в 10-е годы 20-го столетия, когда была написана давно ставшая хрестоматийной картина «Утро. Автопортрет». Однако благополучный период в ее жизни не был долгим. Смерть мужа, четверо маленьких детей на руках, затем разлука с двумя, а с двумя отъезд во Францию. Безденежное эмигрантское существование и полная профессиональная невостребованность художницы. Поразительно то, что следа всех этих невзгод в ее портретах нет. Дети на ее листах по-прежнему живут гармоничной жизнью. Даже приболевшие, с перевязанным горлом и заботливо уложенные в постель, они не утрачивают особой свежести, которую в русской живописи, кроме Серебряковой, кажется, умел передать только Валентин Серов. Наталья Рюрикова сообщает.
Здесь еще представлены письма, и мы выпустили целую книжку писем Серебряковой. Детям читать, конечно, невозможно. Слезы наворачиваются. И особенно благодарен ей за то, что вот как это мне так сочеталось. Знаете, ни жесткости, ни жестокости, ни ненависти.
Выставка в доме Нащёкина называется «Детский портрет». Однако здесь есть и несколько изображений взрослых. Среди них ранний акварельный автопортрет Серебряковой, совсем юный, улыбающийся своей фамильной улыбкой полумесяцем. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн», и ее подготовил мой коллега Александр Гостев.
Дать однозначную оценку итогам десятилетней деятельности Тони Блэра на посту премьер-министра невозможно, точно так же, как невозможно, не впадая в пространные рассуждения, говорить о закате эры Блэра или, наоборот, о дальнейшем развитии блэризма, пишет политический обозреватель сайта Лента.ру Алексей Демьянов. Его уход продиктован, как представляется автору текста, не столько конкретными результатами правления, но в первую очередь усталостью с обеих сторон.
Среди бесспорных достижений Блэра – успешная реорганизация лейбористской партии, которая позволила лейбористам оставаться у власти 12 лет. Блэр был активным сторонником концепции третьего пути, сформулированной еще в 50-х годах западно-германским экономистом Вильгельмом Репке и получившей развитие в трудах британского социолога Энтони Гидденса. Сторонники третьего пути позиционировали себя между неолибералами, такими как Рейган и Тэтчер, и традиционными или ортодоксальными социалистами, выступая за средний путь между социализмом и капитализмом, социальную рыночную экономику или смешанную экономику. В Германии главным выразителем идеи третьего пути стал Герхард Шрёдер, в Великобритании – Тони Блэр.
Именно с таких позиций, продолжает Алексей Демьянов, Тони Блэр взялся за осуществление реформы здравоохранения, образования, транспорта, за борьбу с преступностью, с упадком и с обнищанием в пригородах и так далее.
Однако, как отмечают многие обозреватели, одной из самых существенных неудач Блэра стало неумелое распределение доходов экономического роста. Парадоксально, но улучшение благосостояния коснулось прежде всего верхних и отчасти средних слоев общества, в то время как низшие слои, которые в принципе должны служить главным объектом заботы лейбористов, серьезных изменений не почувствовали. Некоторые аналитики называют премьерство Блэра не иначе как президентским правлением. При Блэре принятие основных политических решений более чем при ком-либо сконцентрировалось в узком кругу политиков-технократов на Даунинг-стрит-10. А роль Палаты общин во многом обесценилась. Если население Великобритании в большинстве своем поддержало Блэра во время операции международной коалиции в Афганистане, предпринятой для уничтожения Аль-Каиды, то вторжение в Ирак, начатое из-за угрозы возможного использования Саддамом Хусейном оружия массового поражения, существование которого в итоге так и не было доказано, а также настоящая гражданская война, разразившаяся после свержения Хусейна, стоили Блэру популярности и привели к серьезному расколу внутри самой лейбористской партии.
Как замечает автор текста на сайте Лента.ру, приводя одни и те же аргументы, одни аналитики рассматривают деятельность Тони Блэра как успешную, другие называют застоем и десятилетием нереализованных возможностей. Вот мнение известного британского журналиста, политического редактора газеты «Таймс» Майкла Биньяна.
Отношения с Россией во времена Блэра были очень неровными. Началось все очень неплохо, когда у него сложились доверительные отношения с Владимиром Путиным. Но со временем эти отношения охладились. Случилось это, когда Россия разочаровалась в Блэре, который, по ее мнению, слишком тесно сотрудничал с Джорджем Бушем и его администрацией. К концу правления Тони Блэра эти отношения стали совсем прохладными. Возникло взаимное недоверие и ощущение того, что каждая сторона пытается унизить другую сторону, как это было, к примеру, в деле Литвиненко, которое пришлось на последний год пребывания Блэра у власти.
О Тони Блэре говорил политический редактор газеты «Таймс» Майкл Биньян. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 16:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Самаре прошел обыск в редакции «Новой газеты». В Южной Осетии вооруженные формирования блокировали дороги, соединяющие местные грузинские села с внутренними районами Грузии. Британский министр финансов Гордон Браун официально выдвинул свою кандидатуру на пост лидера лейбористской партии и премьер-министра. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий выделение средств на ведение боевых действий в Ираке и Афганистане только на несколько месяцев. Черногория стала 47-м членом Совета Европы. В Свердловской области при взрыве в сталеплавильном цехе металлургического завода пострадали 8 человек. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. И, конечно же, наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать по адресу на сайте, по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, анализ рынков и инвестиций, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме обозревателя «Радио Свобода» Ивана Трифилова.
Государственный банк ВТБ, называвшийся ранее Внешторбанком, установил минимальную цену на свои акции, продаваемые в ходе дополнительной эмиссии, на уровне 13,6 копейки за одну акцию. Прием заявок на их покупку завершился 8 мая. Таким образом, общий объем продажи акций ВТБ, второго по величине банка в стране, может составить в пересчете более 8 200 миллионов долларов. В целом, в ходе первичного размещения ВТБ планирует продать 22,5% акций от увеличенного уставного капитала. Причем собственниками примерно пятой части этого пакета, как сообщили представители банка, могут стать частные лица. Сообщается также, что 35% дополнительной эмиссии акций ВТБ будут размещены в России, а оставшийся пакет – на лондонской фондовой бирже. Таким образом, доля граждан, акционеров банка внутри страны, по оценке президента розничного подразделения ВТБ, банка ВТБ-24 Михаила Задорнова, окажется еще более значительной.
Можно сказать, что до половины размещения внутри России придется на физических лиц. И это очень большой показатель. Это очень большой показатель. Мы его, честно говоря, изначально не ожидали. То есть в капитале ВТБ в будущем физические лица, уже ясно, что это будут десятки тысяч физических лиц, будут играть очень существенную роль.
В свою очередь, президент ВТБ Андрей Костин считает крайне важным, что большей частью пакета акций банка будут владеть иностранные инвесторы.
Мы начинаем с чистого листа, фактически с нуля. У нас сегодня нету листинга ни в России, почти ни за рубежом. И мы впервые, собственно, выходим на такое размещение. И, безусловно, чтобы получить лучшую цену, лучшее размещение, нам нужны международные и западные рынки.
Министерство экономического развития и торговли России готово обсуждать продление сроков так называемых налоговых каникул для новых нефтяных месторождений, сообщил глава министерства Герман Греф. Летом 2006 года в России был принят закон, устанавливающий нулевую ставку налога на добычу полезных ископаемых для новых нефтяных месторождений в Восточной Сибири, а именно в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае. Срок действия льгот ограничен объемом добычи, достижением 25 миллионов тонн нефти, а также сроком действия лицензии – 10 лет для эксплуатационной лицензии и 15 лет для лицензии на геологоразведку и добычу. Засушливое лето, которое в нынешнем году прогнозируется в Сибири и на Урале, может негативно отразиться на урожае зерна в России в целом, заявил сегодня министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Ранее министерство прогнозировало, что в 2007 году в стране будет собрано от 76 до 79 миллионов тонн зерновых, примерно так же, как и годом ранее. Вместе с тем, по оценке Алексея Гордеева, нынешний потенциал российского агропромышленного комплекса позволяет не опасаться возникновения дефицита продуктов питания, прежде всего хлеба, на внутреннем рынке страны.
До революции мы кормили многих, в том числе и Европу кормили. И потенциал наш сельскохозяйственный очень высокий в мире. Сегодня время новых технологий. Если мы возьмем прошедший год, сложнейшие климатические условия. 50 лет не было таких условий. Тем не менее, мы сработали так, что в стране есть все. И прежде всего хлеб есть. Почему? Появились новые технологии, способные противостоять климатическим стрессам.
Немецкий концерн Volkswagen, крупнейший автопроизводитель Европы, в октябре 2007 года, как ожидается, начнет выпуск автомобилей на сборочном заводе в Калуге, заявил представитель правительства области Николай Любимов. На первом этапе, по его словам, это будут автомобили Skoda Octavia и Volkswagen Passat, в целом до 20 тысяч в год. В перспективе планируется увеличить мощности предприятия до 115 тысяч автомобилей ежегодно, в том числе, как сообщалось ранее, за счет организации сборки автомобилей новой модели, разработанной для российского рынка. Российское бизнес-сообщество предлагает объявить амнистию для некоторых категорий трудовых мигрантов России, которые уже находятся на ее территории и имеют контракты на работу, но не обладают легальным статусом. Об этом сообщил председатель общественной организации «Деловая Россия» Борис Титов. Однако Федеральная миграционная служба страны, по словам ее руководителя Вячеслава Поставнина, не видит необходимости в проведении такой амнистии, поскольку трудовые мигранты сегодня могут легализовать свой статус в рамках действующего законодательства и без проведения разовых акций. В целом, Вячеслав Поставнин считает, что Россия в нынешних условиях уже не может обойтись без иностранных рабочих, численность которых, по его данным, уже достигла 10 миллионов человек.
Я должен сказать, что опасность, кстати говоря, от мигрантов существует, конечно, во всех странах все это понимают, но позитива от них больше. Экономика просто уже не может существовать без труда этих мигрантов. Представляете, 10 миллионов – это примерно 20% рабочей силы, а может быть и больше, задействованной в экономике, если мы сейчас изымем из этого процесса. Мы не то, что не удвоим ВВП, мы просто снизим уровень жизни наших граждан.
Правительство Венесуэлы объявило о национализации крупнейшей в стране частной компании электроэнергетики, обслуживающей в основном столицу страны. Почти 93% ее акций выкупила государственная нефтяная компания Венесуэлы за 837 миллионов долларов, включая 82% акций, которыми ранее владела одна из ведущих американских энергетических компаний AES. Помимо электроэнергетики, власти Венесуэлы возвращают под контроль государства крупнейшие проекты в нефтяной промышленности, а также крупнейшую телефонную компанию. Курс доллара на сегодня 25 рублей 78 копеек. На выходные понедельник 25.86. Евро сегодня стоит 34 рубля 96 копеек. Курс на следующие дни 34.86. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. В Англии вышла книга известного специалиста по советской и российской истории, профессора Лондонского университета Джеффри Хоскинга под названием «Правители и жертвы» с подзаголовком «Русские в Советском Союзе». С профессором Хоскингом побеседовала корреспондент «Свободы» в Лондоне Наталья Голицына.
Книгу профессора Хоскинга вполне можно было бы назвать «В поисках русской идентичности». В ней этот крупнейший британский специалист по русской истории и культуре пытается определить основные базисные элементы русского национального сознания, обусловившие эволюцию русской культуры и государственности. Немало места автор уделяет своей книге и возникавшим в России разного рода мессианским учениям и теориям, начиная с теории Третьего Рима и кончая большевистским мифом о построении коммунизма. «Почему вы назвали книгу «Правители и жертвы»?» – спросила я профессора Хоскинга.
«Потому что русские были и те, и другие. Ну, другие народы тоже, конечно, но Советский Союз во многом было русское государство. Русские преобладали не только в населении, но и культура, их история. Это была ведущая культура, язык, история, которая преподавалась во всех школах. Во многом, казалось бы, русские были главный народ в Советском Союзе. Но в то же самое время они очень много потерпели именно в сердцевине своей национальной культуры. То есть советское государство разрушило крестьянскую общину, самое, казалось бы, основное в русской социальной жизни, и пыталось уничтожить православную церковь, тоже ведь часть сердцевины русского национального сознания. Так что мне кажется, что русские были не только главный народ, но и жертвой Советского Союза, так же, как все другие народы.
Через всю вашу книгу лейтмотивом проходит слово «мессианизм» или «мессианство». Какое влияние, на ваш взгляд, оказали на русскую историю традиционный русский мессианизм и большевистский мессианизм?
Я считаю, что царское государство не было мессианизмом. миссионерское государство. Там этот мессианизм был уже в культуре и в церкви, и чувствовалось даже довольно сильно, как это видно из литературы 19 века. Но царское государство не было мессианистское, а большевистское, конечно, было. Оно пыталось создать всемирное пролетарское государство. Ну и такое общество, где все могли жить счастливо. То есть они хотели создать рай на земле. И поэтому они считали, что всех, кто борется против них, то это абсолютное зло.
Первая глава вашей книги называется «Марксизм и кризис русского мессианизма». А считаете ли вы, что нынешняя Россия находится в духовном кризисе из-за кризиса русского мессианизма?
Отчасти да, потому что, ну, как все другие мессианизмы крупных европейских государств. То есть я не считаю, что мессианизм – это специальность России. Наоборот, мессианизм был и в Великобритании, и во Франции, и в Германии. И сегодня это очень видно в США, у Джорджа Буша. Но русский мессианизм потерпел крах. Потерпел крах только недавно. И поэтому это особый кризис. И этот кризис сочетается с распадом великого государства. То есть с геополитическим кризисом вместе с духовным кризисом. Так что я считаю, Россия переходит сейчас в очень серьезный кризис.
Славянофилы придают огромное значение тому, что они называют соборностью русского народа. Действительно ли, на ваш взгляд, она важна для русской идентичности?
По-моему, да. Обычай круговой поруки, то есть, что все сельские общества вместе определяли, как они будут платить налоги, каких рекрутов они будут посылать в армию, то, что они отвечали друг за друга в юридическом смысле, не только в крестьянской общине, но и в рабочей артели, в городах, то же самое. И поэтому у русских особый менталитет, который имеет свои хорошие и дурные стороны. Я считаю, например, что русские, в общем, они более готовы помочь друг другу, чем другие народы. Именно от того, что они отвечают друг за друга. Может быть, сейчас это начинает проходить, к сожалению, но это всегда было очень приятно, вот забота друг за друга. А с другой стороны, конечно, они наблюдают друг за другом тоже. То, что это из приватности почти нет у русских. Они заботятся друг о друге, но и тоже хотят знать. Все хотят знать, что делает сосед.
Вы завершаете свою книгу довольно пессимистическим пассажем. Если позволите, я процитирую по-русски. Сейчас русские строят национальное государство, которое лишь немногие из них хотят иметь. Однако у них нет выбора. Почему же нет выбора?
Потому что мы сегодня живем в мире национальных государств. То есть мы пытаемся создать глобальное общество, но это нам пока не удается, потому что все равно народы не доверяют всемирным организациям, так как они доверяют национальным. Это видно в Европейском Союзе, это видно, по-моему, везде. Так что, если нет межнациональной империи, то мы просто обречены строить и продолжать держать национальное государство. И это делает Россия.
Говорил известный английский историк профессор Джеффри Хоскинг. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Беседа с известным британским историком завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Одна из главных тем – российская политическая Самара – неожиданно стала местом противостояния оппозиции и властей. Оппозиция готовит марш несогласных, власти отвечают арестами и обысками. Подробнее об этом в следующем часе нашей программы. Другие темы – российские, международные, наши постоянные рубрики. Слушайте «Радио Свобода», оставайтесь на наших волнах.
Президента и упразднение этого поста.
С четырьмя организаторами этого марша расправились.
27 июня я передам королеве прошение об отставке с поста премьер-министра.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Парламент Турции утвердил поправки к Конституции, предусматривающие всенародное избрание главы государства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».
Говорит радио «Свобода».